Поздравляю всех с праздником Суккот, Моадим Ва-Симха. Сегодняшний урок будет посвящен теме, которая для нас актуальна, тем более в праздник Суккот. Можно ли приносить жертву в наше время? Мы с вами читаем в молитве, что в Суккот каждый день приносили различные жертвоприношения, 70 быков за народов мира. Вопрос, почему мы это не делаем сейчас, какие проблемы для этого препятствуют, и немножечко рассмотрим законы, которые с этим связаны, а также рассмотрим, кто в еврейской истории пытался приносить жертву в отсутствие храма. Ну, во-первых, относительно недавняя новость, ей всего 2 года, рассказывается о том, что 4 еврея на храмовой горе пытались принести в жертву козла. Почему-то они были арестованы. Дело в том, что храмовая гора сегодня находится во власти мусульманского религиозного управления Вакфа, и они по соглашению с израильской полицией запрещают евреям вести там какую-либо религиозную деятельность. Любой еврей, который пытается там что-то такое делать, его тут же арестовывает полиция. Что, в общем-то, эта новость нам и рассказывает. Но мы с вами сейчас попытаемся рассмотреть вопрос, а можно ли это делать, является ли такой подход мейнстримом, или это какие-то отдельные группы, которых большинство религиозных авторитетов не поддерживает, и что мешает тому, чтобы мы вместе это делали. Я думаю, что никто из слушающих мой урок не пытался приносить пасхальную жертву, раввины, у которых мучимся, такого не говорят. Из этого мы видим, что, в принципе, это удел немногих. Так, после того, как римлянами был разрушен в 68-м году нашей эры храм, у нас прекратилась практически сразу, мы увидим, что не совсем сразу, возможность жертвоприношений. И в молитве, которую мы сегодня читаем с вами каждый день, Мусав на Шалош Регалим, и праздник Суккот, Шалош Регалим, это праздник паломничества, когда все мужское население, оно приходило в Иерусалим, в храм, приносить жертвы. Мы говорим такие слова: «Из-за грехи наши мы были изгнаны из своей страны и оказались вдалеке от нашей земли. И лишены мы возможности приходить в храм, чтобы предстать перед тобой и исполнить свои обязанности в храме, избранном тобой». И у нас нет возможности приносить жертвы. И дальше в молитве мы надеемся, что храм заново будет отстроен. И, как мы говорим, мы будем совершать перед тобой предписанное нам жертвоприношение, ежедневные всесожжения согласно правилам о них и дополнительное праздничное жертвоприношение в соответствии с их уставом. Нужен ли храм для того, чтобы у нас были жертвоприношения, или, в принципе, это можно делать и в отсутствии храма, что нам, в принципе, с точки зрения Аллахи нужно. Что нам с точки зрения Аллахи нужно для того, чтобы у нас была возможность приносить жертвоприношения. Итак, мы немножечко попытаемся понять, пока в первом приближении мы все с вами ходим молиться к стене плача, чтобы немножечко представить, где находился храм. Стена плача, она вот примерно с этой стороны. Вот здесь вот примерно находился храм и жертвенник. То есть примерно вот здесь вот, на месте, где стоит вот этот вот золотой купол над скалой, находилась святая святых, там где-то дальше находился храм и жертвенник. Еврейский народ, у нас сейчас самый большой период, когда мы без храма, но это не единственный период. Мы такой период уже переживали после разрушения первого храма вавилонянами, Навуходоносором, в 422 году до нашей эры. И была ситуация, когда не было храма, пришли евреи из Вавилонии, когда царь Персии Кир их отпустил и разрешил вернуться в Иерусалим и восстанавливать храм, они вернулись в землю Израиля, и у них возник вопрос, что же делать с жертвоприношениями. Эта ситуация описывается в книге Эзры и Нахемии, книги эти входят в Танах, и мы с вами кратко посмотрим ситуацию, которая здесь описывается. Итак, третья глава книги Эзры пишется следующее. «И наступил седьмой месяц, а сыны Израиля в городах, и они собрались, народ, как один человек в Иерусалиме. И поднялся Иошуа, сын Йоцадака, и его братья-священнослужители, и Зрубавель, сын Шалтиэля, и его братья, и построили жертвенник Богу Израиля, чтобы возносить на нем всесожжение, как написано в Торе Моше, человека Божьего. Итак, еврейским народом руководят два человека. Один из них – это потомок последнего первосвященника во времена храма. Другой – это потомок царя Давида, Зрубавель бен Шалтиэля, и они строят жертвенник. И дальше нам рассказывается о том, что установили они жертвенник на его основаниях, ибо в ужасе были они тяготевшим над ними перед народом земель, то есть боялись всех, и вознесли они на нем всесожжение Господу, всесожжение утром и вечером. Это постоянное жертвоприношение. Сейчас у нас вместо жертвоприношений молитва, которая соответствует Шахриту и Минхе, а тогда были постоянные жертвоприношения, Карбан Тамид. И они устроили праздник Кущей, Суккот, как написано, и всесожжение ежедневное принесли по числу и по уставному ежедневное в его день. Да, мы с вами читаем, что каждый день праздника Суккот приносится различное количество быков. А после того всесожжение постоянное в новомесяче и во все назначенные поры Господни, освященное для всякого доброхотно, доставившего доброхотное Господу. С первого дня седьмого месяца начали возносить всесожжение Господу, а дворец Господний еще не был заложен. То есть ситуация следующая. У нас нету храма, но построили жертвенник. Дальше мы с вами будем видеть, жертвенник должен был быть построен именно на том месте, где был жертвенник в предыдущем храме, и там уже начали приносить жертвоприношения в отсутствие храма. То есть мы с вами видим, по крайней мере, в первом приближении, для того, чтобы приносить жертвоприношения, нам храм не нужен, нам нужен жертвенник. Жертвенник построили евреи и приносили на нем жертвоприношения. Это рассказывается у нас в Танахе, это вошло в Ктувим, Писание, потому что Эзра, который написал эту книгу, он не был пророком, но он обладал тем, что называется Руах ха-Кодеш, такое у него было как бы вдохновение от Творца, поэтому мы тоже, мужи Великого Собрания, сочли его книги боговдохновенными, они вошли в Танах, то есть это нас учит тому, что в принципе можно построить жертвенник и приносить на нем жертвоприношение. Вопрос, что надо еще, да? Вот вы здесь видите картинку, я вам специально хотел изобразить, храма нет, есть какие-то развалины храма, но есть жертвенник, на котором уже начали приносить жертвоприношение Всевышнему. Итак, это произошло после того, как евреи из Вавилонии пришли строить храм. В итоге был построен второй храм, который разрушен римлянами. Но даже после разрушения второго храма римлянами жертвоприношения сразу не прекратились. Видимо, какое-то время у евреев был доступ на храмовую гору, доступ к жертвеннику, они имели возможность приносить жертвоприношения. Есть такая мишна в трактате Псахим, где обсуждается, на чем можно жарить пасхальную жертву, на чем нельзя жарить пасхальную жертву. Мы сейчас с вами не изучаем законы Песаха. Интересно, что в этой мишне сказана такая вещь. Однажды Рабан Гамлиэль сказал Тави своему рабу, пойди зажарь нам Песах на железном листе. Вот как выглядит этот железный лист, если кому-то интересно. Что это за Рабан Гамлиэль? Мы знаем целый ряд мудрецов, которых звали Рабан Гамлиэль. Это было имя, очень распространенное у руководителей еврейского народа, которые были потомками Гилеля. Но Рабан Гамлиэль, о котором говорится здесь, почти все с этим согласны, это Рабан Гамлиэль из Явны. явно это уже период после разрушения храма, потому что вот этот вот раб Тави, он достаточно известный, он часто упоминается в Талмуде, всякие истории, которые с ним связаны, соответственно, это уже после разрушения храма. И мы видим, что после разрушения храма Рабан Гамлиэль, он приносил пасхальную жертву. Есть комментаторы, которые пытаются объяснять это, эту мишну, что это другой Рабан Гамлиэль, что это на самом деле было во времена храма, но все эти объяснения, они достаточно сложные, или как говорят современным языком, эсбер дахук, да, такое достаточно сложное объяснение. В соответствии с этим есть мишна в трактате Дует, которая говорит, сказал Раби Йошуа, я слышал, что жертвы приносятся, хотя бы не было храма, что великая святыня вкушается, хотя бы не было килаим, какие-то перегородки, а что легкие святыни, как и вторая десятина, вкушается, чтобы не было стены, ибо первое освящение освятило на то время и на будущее. То есть мишна нам говорит следующую вещь. Царь Шломо, когда он строил храм, он освятил это место. И святость этого места, она не пропала с разрушением храма, она у нас постоянная, поэтому как была во времена храма, так она есть и сегодня. Кстати, в связи с этой святостью есть запрет подниматься на храмовую гору, на то место, куда могли зайти только коаним или там. Почему? Именно по той причине, что святость есть, и тот, кто заходит в место, где есть святость, он получает наказание карет. Вы здесь можете задать справедливый вопрос, если нельзя заходить, то как же жертву приносить? Мы этого вопроса коснемся немножко позже. Это особая ситуация, когда весь еврейский народ находится в состоянии ритуальной нечистоты. Или большинство народа, как тогда быть? Мы с вами к этому вопросу еще вернемся. Итак, второй храм разрушен. Понятно, что у нас есть больше источников о том, что происходило после разрушения второго храма. И есть очень интересный Мидраш Раба. Мидраш Раба рассказывает историю, которая произошла во времена Раби Йошуа бен Хананьи. Уже после разрушения храма Раби Йошуа бен Ханани, это с одной стороны учитель Раби Акивы, с другой стороны он вместе с Раби Лезером выносит Рабана Йоханана бен Закая, который притворился мертвым из Иерусалима, и таким образом обеспечивается дальнейшая, благодаря Раби Йоханану бен Закаю, духовная жизнь еврейского народа. Так вот, мишна рассказывает. Во времена Раби Йошуа бен Ханани власти постановили, что будет отстроен храм. То есть тут уже никаких сомнений нет, явно после разрушения храма. Какие власти? Понятно, что это римские власти. Папус и Лулиан поставили столы атака до Антиохии и обеспечивали всех прибывавших из диаспоры. То есть, видимо, среди евреев был такой энтузиазм, кормили всех и так далее. Я тоже сегодня был в старом городе Иерусалиме, там тоже где-то воду бесплатно раздают. Ну, всегда было такое, евреи, которые приходят в Иерусалим, надо как-то о них позаботиться. Пошли самаритяне, шамроним. Дело в том, что шамроним – это были потомки тех, которых там все время заселили вавилонские власти, Талмуд обсуждает, их гиюр настоящий или нет. Приходит к выводу, что не настоящие, они всегда были враги еврейского народа, они всегда пытались сделать нам неприятно. И когда они услышали, что разрешили, что будет построен храм, им это очень не понравилось. И Мидраш говорит, что они пришли к императору и сказали, да будет известно ныне царю, что если будет построен этот город, то есть Иерусалим, и возведены крепостные стены, то налогов, подати подушной и дани платить они не будут, то есть евреи, да, как и император сказал, что делать, я же им уже пообещал. На что шамроним, самаритяне, они были очень хитрые и сказали, скажи им одно из двух, пожалуйста, ты обещал строить храм, но стройте в другом месте, это место мне зачем-то понадобилось. Или измени размеры. А размеры тоже менять нельзя, они сами откажутся. Сказано, что когда император так сделал, евреи хотели восстать. Пришел рабби Йошуа бен Ханания и сказал им потрясающую притчу. У льва в горле застряла кость, лев не знал, что делать, попросил, чтобы ему помогли. Пришел журавль, засунул клюв в пасть льву, вытащил эту кость. И когда журавль сказал: «Слушай, награди меня», лев ему сказал: «Слушай, ты был у меня в пасти, и с тобой ничего не произошло. Какую награду ты еще хочешь?» Он говорит, рабби Йошуа говорит: «Мы под властью римлян. Да слава Богу, что они нас не трогают уже. Ладно, там с храмом ничего не получится». Так или иначе, из этой истории мы видим следующую вещь. Наши мудрецы считали вполне легитимным строить храм в той ситуации, которая была, и, видимо, возможно, приносить жертвоприношение тоже. Чуть дальше мы увидим, что, возможно, здесь есть отклик на определенные исторические события, которые произошли около этого времени. Есть комментатор на Иерусалимский Талмуд, такой рав Иссахар Тамар, который, ну, он умер относительно недавно, в 1982 году, который, и комментируя этот мидраш, тоже он говорит следующую вещь, что во времена, все время у еврейского народа было все-таки стремление каким-то образом приносить жертвы. Например, рабби Шимон бен Гамлиэль, отец рабби Иуда Анаси, автора Мишны, пытался получить разрешение на это. И дальше он еще приводит два случая, о которых мы, может быть, поговорим, значит, про них более подробно. Был рабби Йехиэль Мипариж, рабби Йехиэль из Парижа, который поднялся в землю Израиля и пытался, значит, приносить, значит, жертвоприношение. И была еще одна ситуация. Был такой римский император, очень известный, Юлиан Отступник. Почему его называют Юлиан Отступник? Потому что на тот момент, когда он стал императором, Римская империя уже сделала христианство своей официальной религией. Юлиан Отступник хотел вернуться обратно к язычеству, он не очень хорошо относился к христианству. Правда, то, что он предложил, тоже не было совсем язычества, но мы тут не обсуждаем его взгляды. И он просто искал где-то, что называется, достать христиан. И одно из них, он сказал, что он разрешает евреям построить храм. Итак, поговорим немножко про две эти ситуации. Рабби Йехиэль из Парижа, известно только, когда он примерно умер, в 1268 году, то есть 13 век, после того, как его заставили участвовать в диспуте на тему Талмуда, он вынужден был уехать из Франции, потому что запретили изучение Талмуда, запретили переписку Талмуда, он поднялся в землю Израиля. И известно, и мы дальше увидим это тоже, что одной из идей, почему вот он именно в Палестину, в землю Израиля приехал, он хотел возобновить приношение, жертвоприношений. Вторая история, это было с Юлианом. Полное его имя Флавдий Клавий Юлиан, ну, у римлян такие длинные имена. Вот. Он был императором два неполных года, 361-363 год до нашей эры, предпринял неудачный поход на Персию. Говорят по слухам, что его застрелил из лука какой-то христианский воин, который был в его войске, да. Но вот здесь на карте мы видим направление его армии в походе на Персию относительно недалеко от Иерусалима. И известно, когда он, видимо, там проходил, он решил, кроме того, чтобы как бы насолить христианам, взять евреев в союзники, и он им пишет письмо, что он намерен за свой счет даже отстроить святой город Иерусалим. Он пишет письмо патриарху, патриарх Гилель II, который был на тот момент глава Санедрина. Известно, что он вел постоянный календарь, которым мы, кстати, до сих пор пользуемся. До этого еврейские месяцы определялись по свидетелям. Приходили свидетели, говорили, что видели Луну. Санедрин решал, да, нет, можно ли им верить. Но Гилель II, видимо, понимал, что Санедрин долго еще существовать не будет. И чтобы еврейский народ понимал, когда праздник, когда календарь очень важен, он установил календарь, чтобы все перестали зависеть от единого центра. Так вот, он пишет письмо патриарху Гилелю II, где его называют своим братом и другом. Видимо, очень, к сожалению, мало информации об этом. В еврейских источниках вообще нет информации у наших мудрецов. Почему нет информации об этой ситуации, понятно, потому что сразу же после смерти Юлиана опять следующий, кто пришел к власти, это был христианин, началось гонение на тех, кто Юлиана поддерживал. Евреи тоже в какой-то мере пострадали. Например, при Гилеле II прекратилась передача смехи, пишет Седер Адарот. Возможно, это было связано с той ситуацией, которая возникла в результате разрешения строить храм. Решили, что евреев как-то нужно немножечко прижать, чтобы они не чувствовали себя слишком вольготно. В Талмуде есть высказывание палестинского Амора Рафаха, который был современник Юлиана. Он говорил, что, возможно, храм будет восстановлен до наступления царства Давида, то есть до прихода Машеха. То есть фактически Раваха считал, чтобы построить храм, мы не должны ждать Машеха, можно сразу взять, начать и строить. Вопрос, связано ли это с разрешением Юлиана, не связано, нам на сегодня сложно это понять. Так или иначе, такая история была. Возвращаясь к Раби Йехиэлю из Парижа, всю эту историю был такой выдающийся мудрец, который жил на одно поколение после Раби Йехиэля из Парижа, его звали Раби Аштори Пирахи. Он написал очень известную книгу «Кафтор ва-Перах», «Шар и цветок», где он рассказывает о всем, связанном с землей Израиля, о географии, об истории, о географических названиях. И в частности, он вспоминает этот случай, что ему сказали, что в 1257 году Раби Йехиэль из Парижа планировал принесение жертвоприношений. И в своей книге «Кафтор ва-Перах» он пишет, есть два вопроса. Первый вопрос – это ритуальная нечистота. На тот момент, как и сегодня, у нас презумпция, что мы все ритуально нечисты, ритуальной нечистотой мертвого тела. Вопрос, как с этим быть? И он говорит, что на самом деле этот вопрос решается достаточно просто. Если все ритуально нечисты или большинство народа ритуально нечисто, то ритуальная чистота отодвигается, и жертвоприношение можно приносить, несмотря на то, что мы ритуально нечисты. То есть просто так ходить туда, и даже коэн в состоянии ритуальной нечистоты не может, но для принесения жертвоприношений только общественных жертвоприношений отодвигается как суббота. Мы видим, что в субботу мы приносим общественное жертвоприношение, так и ритуальная нечистота. Это касается только ритуальной нечистоты мертвого тела. Итак, мы видим пример. Раби Йехиэль из Парижа был великий мудрец. Каким-то образом он планировал принесение жертвоприношений. Немножко продвинемся дальше. В XIX век был такой раввин Рав Цви Гершкалишер, который написал книгу «Дрешат Сион», как бы требование Сиона. И в частности, там он тоже обсуждает проблему жертвоприношений. Он считал, он всячески проповедовал, что нужно заниматься заселением землей Израиля. Очень многие раввины из религиозного сионизма любят цитировать его книгу, много оттуда берут. Мы коснемся только того, значит, что касается, значит, жертвоприношений. Надо сказать, что рав Цви Калишер, он был на связи, учился у выдающихся мудрецов, таких как Раби Акива Эйгер, Раби Хатам Сойфер. Не значит, что они во всем его поддерживали, но он, значит, с ним был на связи, и он писал: не следует думать, будто конечное избавление, которого мы ждем, начнется с того, что Всевышний внезапно спустится с небес на землю и скажет своему народу: вернитесь на свою землю. И не следует думать, будто он внезапно направит с небес своего Машеха, чтобы тот протрубил великий шафар, созывая изгнанников и собирая их в Иерушалайме, и в тот же миг город будет обнесен огненной стеной, и с небес спустится храм. Так привык представлять себе человек толпы, но это так не будет. Начало Геулы станет возможным благодаря двум факторам: пробуждению духа добровольцев, желающих осваивать землю Израиля, и желанию правителей собрать определенную часть евреев на святой земле. То есть, так или иначе, он говорит, Геула – это дело наших рук. И обсуждая вопрос, который касающийся жертвоприношений, он ставит несколько проблем. Одна проблема – это ритуальная нечистота, которой я коснулся. Вторая проблема – у храма есть план. Храм не может быть построен непонятно где, жертвенник должен стоять на определенном месте, все должно быть точно в соответствии, значит, с определенным планом. Это первое. Первая проблема – это место жертвенника, вторая проблема – это вопрос ритуальной нечистоты, и третья достаточно серьезная проблема – найти кошерного коэна с родословной Аарона Акоэна. В наше время нет ни одного коэна, который бы точно, стопроцентно знал, что у него родословная от Аарона Акоэна. Я, кстати, слышал сейчас очень интересное обсуждение, что какой смысл приходить вот в праздники, в Суккот, в Песах, устраивает массовое благословение коэнов возле стены плача, да, возле Котель-Марави. Вопрос, какой в этом смысл? Многие люди туда приходят. Так я слышал такую идею, что поскольку мы сегодня ни про одного человека, коэна, не можем сказать со стопроцентной уверенностью, что он коэн, так когда там их собралось много, возможно, кто-то из них и окажется коэном, то есть мы точно услышим благословение коэна от коэна, потому что, возможно, все, кого мы коэнами считаем, они не коэны вообще, а в силу какой-то ошибки мы их считаем коэнами. Так или иначе, эти три вопроса, он считал, что их можно разрешить. Есть многие мудрецы, которые считают, что их разрешить невозможно, или мы не можем стопроцентно быть уверены в том, что наше решение этих вопросов правильное. По крайней мере, мы с вами немножечко займемся тем, какие решения этих вопросов он предлагает. Начнем первый вопрос, касающийся места жертвенника, потому что есть определенный план. Я думаю, что многие из вас знакомы с этой картинкой. Жертвенник стоял перед входом, да, сюда могли зайти только коэны, вот стоит жертвенник. Итак, Рамбам в законах о храме во второй главе своей книги Мишне Тора, во второй главе законов о храме, мы знаем, что Рамбам написал книгу Мишне Тора, где он описывает все законы. Если Шулхан Арух описывает нам те законы, которые актуальны в наше время, Рамбам описывает все законы, даже те, которые в наше время не актуальны. Храм, жертвоприношение, законы о царе, то, что у нас сегодня нет возможности исполнять, тем не менее, у Рамбама это все описывается. Итак, Рамбам пишет: место жертвенника определено абсолютно точно, и оно не подлежит изменению никогда. Нельзя менять место жертвенника. Это то, что царь, самаритяне пришли к римскому императору, говорит, ты им скажи, чтобы они место изменили. На месте храма был связан для принесения в жертву наш праотец Ицхак, И широко известно из предания, что место, где Давид и Шломо построили жертвенник на гумне Арамна, это то же самое место, где Авраам построил жертвенник и связал на нем Ицхака. И там же построил жертвенник Ноах после того, как вышел из ковчега. И там же был тот самый жертвенник, на котором принесли жертвы Каин и Эвен. И на нем же принес жертву первый человек Адам. То есть мы видим жертвенник, на иврите это звучит, на русском перевели абсолютно точно, на Рамбаме в оригинале звучит «Мехуван бьютер». Супер точно, так сказать, вот место, где должен быть жертвенник. Это то, что нам говорит Рамбам. Вопрос, как мы можем знать, да, как мы могли знать во времена царя Давида, или царя Шломо, мы понимаем, там были пророки. Как об этом узнали строители второго храма? Мы знаем, что во времена второго храма уже не было такого явления, как пророчество, но в самом начале пророки были. И были три пророка, про которых и вернулись вместе с евреями из Вавилонского изгнания. Это последние пророки Хагай, Захария и Малахи. Они входят в 12 малых пророков, и Рамбам пишет, три пророка прибыли с теми, кто вернулся из Вавилонского изгнания. Один из них указал место жертвенника, что это тут. Что значит место жертвенника? Место, где жертвенник находился в первом храме. Второй сообщил его размеры, то есть какие должны быть размеры у жертвенника. И третий передал, что на этом месте совершают все виды жертвоприношений, даже если там нет здания храма. Смотрите, интересный момент. То, что совершают все виды жертвоприношений, вроде бы это Аллаха. Мы знаем принцип, что пророк в изучении Аллахи, у него точно такие же прерогативы, как у любого мудреца. Пророк в изучении Аллахи, то, что он пророк, это не дает ему никаких дополнительных преференций в определении Аллахи законов. Но тут по Рамбаму такое ощущение, что то, что касается этих вопросов, необходим пророк. Кстати, интересно, Рав Кук, первый главный раввин земли Израиля, Рав Авраам Ицхак Коэн Кук, он, по всей видимости, считал, что то, что связано с храмом, место жертвенника, и там нужны пророки. Если нет пророков, у нас нет никакой возможности точно определить место жертвенника. Мы еще вернемся к этому мнению. Теперь вопрос. Сегодня у нас нет пророчества. Что думают те люди, там, Раби Хель из Парижа, насчет определения места жертвенника? Есть очень интересный трактат Мишны, он называется трактат Медот. Трактат Медот рассказывает, Медот это дословно размеры, он рассказывает, какие размеры были во времена второго храма. То есть, говоря другими словами, трактат Медот, он нам дает, проект второго храма, да, просто описывает вопрос, зачем он это делает, есть много разных объяснений. Итак, немножечко познакомимся с трактатом Медот. Трактат Медот говорит, храмовая гора имела 500 локтей, это 500 амот, на 500 амот это была храмовая гора. Большая часть на юге была. Итак, у нас есть размеры храмовой горы. Жертвенник имел 32 локтя на 32. Опять 32 амы на 32 амы. И дальше трактат Медот описывает все помещения, которые были в храме. То есть, теоретически, возможно, с помощью трактата Медот можно определить, где что находилось во времена второго храма. Еще раз вернемся к вот этой вот картинке, да. Эта картинка описывает только двор храма. Если знать размеры храмовой горы, а мы их знаем 500 амот на 500 амот, если знать, на каком расстоянии это все находилось от границ, то, возможно, можно высчитать место жертвенника, используя информацию, которую нам передали мудрецы в Мишне в трактате Медот. Вопрос, возможно ли это? Я сейчас вам пока вброшу одну вещь, по которой, может быть, многие из вас уже задумались. Мы знаем несколько ама. Те из вас, кто покупали 4 вида растений на Суккот, вы покупаете там лулав или трок, да, неважно, там адасим покупаете, там пишут шур, размеры по хазонышу, или размеры по Рав Хаим Ноэ. То есть мы видим, что наши мудрецы сегодня нет единого мнения о размере, который должен быть. Насчет ама единого мнения у мудрецов сегодня нет. Одни считали так, другие считают так. Это уже первая проблема, с которой мы сталкиваемся. Ну, она не единственная. Я вам скажу дальше, какие проблемы есть еще. Итак, можно ли точно определить место жертвенника, используя данные археологических раскопок на Храмовой горе? Вот так сегодня выглядит Храмовая гора, как мы привыкли сегодня. Вот примерно так это выглядело, когда существовал храм. Вот здесь вот находится Котель, стена плача, куда мы приходим. Вот это вот южная стена, где тут вот различные раскопки. Вопрос, насколько мы можем на эту сегодняшнюю топографию наложить ту информацию, которая у нас есть из трактата Медот, чтобы понять, где находился жертвенник. Есть мудрецы, которые этим занимаются, есть несколько книг. Я приведу вам только одну книжку. Книжка называется «Ира Кодеш ва-Мигдаш». Ее написал рав Ихиэль Михаил Токучинский. Ну, видимо, да, из города Тикотин. Больше Тихтин. Те, кто, может быть, многие из вас видели сегодня, в любой ашкеназской синагоге практически в Израиле есть такой календарь, календарь Тикотинского. Там уже выпускают его, я думаю, внуки или правнуки даже, возможно. Он исследовал различные обычаи, включил их в календарь. Каждый год календарь совершенствовался. Сегодня это стандартное издание, которым пользуются все. И он в своей книге приводит этот чертеж, где пытается найти 500 метров, то есть, я извиняюсь, 500 амот на 500 амот, и пытается рассчитать, где же находился жертвенник. Я вам приведу, может быть, картинку более понятную. Вот здесь вот, опять же, находится стена плача. Более-менее, используя информацию, которая есть в трактате Медот, мы можем прикинуть, вот здесь вот у нас находится жертвенник. Вопрос только, насколько мы можем полагаться на все эти прикиды, насколько мы уверены, что мы точно определяем размер. Во-первых, я уже сказал, что одна проблема – это размер, и насколько мы можем точно быть уверены, что мы точно определим размеры, площадь Храмовой горы, может, она где-то уменьшена, может быть, увеличена, неважно. Тут есть вопросы, тем не менее, те, кто там рав Калишер, он считал, что да, можно вычислить. Вторая проблема, достаточно важная, мы все ритуально нечисты нечистотой мертвого тела. И нет у нас пепла рыжей коровы. Очистится. И как ступит наша нога в жилище Всевышнего, пишет рав Калишер. Тут чуть более просто. Мишна Тмура, трактат Тмура, он пишет, я уже вам об этом говорил, законы, относящиеся к общественным жертвам и не относящиеся к жертвам частным, жертвы общественные оттесняют субботу и нечистоту, а жертвы частные не оттесняют ни субботы, ни нечистоты. Что значит жертвы частные? Например, женщина-роженица – это частная жертва. Человек случайно нарушил шаббат, принес жертву во искупление. Это частая жертва. Общественная жертва – это постоянная жертва, жертва тамид, это жертва в праздники. Это те жертвы, которых мы читаем в молитве, когда мы читаем мусов, например, сегодня каждый день мы читаем мусов, и там рассказывается о жертвоприношениях, которые приносили в праздник Суккот. Есть еще одна проблема, которой тут необходимо затронуть. Дело в том, что чтобы эти жертвы принимались, Рамбам пишет следующую вещь. Венец первосвященника делает угодным жертвы, принесенные в этой нечистоте. Только когда венец находится на его лбу, как сказано, и да будет он на челе его. Вот вы здесь видите тоже, как должен выглядеть венец первосвященника. Есть несколько мнений, вы видите по одному из мнений, такая как бы, ну, если можно сказать, шапка. Здесь было написано «Кодыш», значит, «Кодыш ле Ашем», да, «Свят», значит, «Свят Всевышнему». Как, значит, как быть сегодня, как, ну, вначале, как это работает. Рамбам пишет, как это двигает нечистоту. Пришло время определенного жертвоприношения, большая часть общества, приносящего его нечисто скверной смерти, или общество, чисто совершающее жертвоприношение, коины нечистые, или те или другие нечистые, а предметы, используемые для службы, нечистые, то жертва должна быть, пишет Рамбам, должна быть принесена в нечистоте. Нечистые занимаются ей наравне с чистыми, и все могут ходить в храмовый двор. Но, опять же, чтобы эта жертва была желанна, должен быть вот этот вот циц, да, вот этот вот как бы на лбу первосвященника. Если этого нет, есть определенная проблема. Опять же, есть мудрецы, которые считают, что это не обязательно, спорят с Рамбамом. Так или иначе, это одна из проблем, которые стоят перед нами, перед теми, кто хотел бы возобновить, значит, жертвоприношение. Итак, я обозначил еще третью проблему. Найти кошерного коэна с родословной Таарона Акоэна в наше время невозможно. В чем проблема? Мы не знаем, может, у него были неподходящие родители, может, он вообще не коэн, и каким-то случаем к нему просто прилипла коэнская фамилия, стал считаться коэном, значит, и так далее. Тем не менее, есть многие мудрецы, и даже Хатам Софер, которые объясняют, что достаточно коэн хазака, то есть коэн, значит, с презумпцией. Если у человека есть презумпция, что он коэн, а нет стопроцентной уверенности, это достаточно для того, чтобы он мог приносить жертвоприношение. И Рав Калишер говорит, что мы видим, что первое время мы приносим жертву до того, как придет пророк Илияу, и до этого уже можно приносить жертвоприношение и так далее. Да? Мы не будем знать, что делать, кто коэн, кто не коэн. Окей, те, у которых есть презумпция коэна, они приносят жертвоприношение. Очень интересно, насколько этого всего нужно опасаться. Например, Бельский Ребе, Раби Аарон Рокех, Ребе из Бельза, он советовал всем своим хасидам, значит, всем своим ученикам во время Песоха уезжать из Иерусалима. Почему уезжать из Иерусалима? Он говорит, смотри, есть опасность, может быть, есть, значит, может быть, есть необходимость приносить жертвоприношения, чтобы у нас этого вопроса не было, значит, лучше уехать из Иерусалима. Эта история разбирается, есть такой шут, логический труд, и Итерут Шва, который написал внук Хатам Софер, Рав Шимон Софер, он там рассказывает эту историю, как Бельский Ребе, он для себя исследовал этот вопрос, и он пришел к таким выводам. Вопрос сегодня этого уже нет. Значит, почему сегодня мы не опасаемся этого? Он, кстати, здесь приводит многих мудрецов, которые считают, что жертвоприношение, значит, невозможно, значит, приносить. В принципе, да, я извиняюсь, я сказал, что он сказал своим последователям, он сам это делал, он сам там не находился в Иерусалиме, своим последователям он этого не говорил, да, то есть, значит, не, значит, настолько опасался. Сейчас я немножко перейду к мнениям тех, кто считает, что это невозможно, несмотря на то, что вроде бы там Рав Калишер и те, кто придерживается его мнения, приводят решение всех галахических проблем. Был такой Рав Этлингер, Рав Яков Этлингер, он написал шут о галахической респонсе, который называется «Биньян Цион», в том смысле, что мы сегодня не можем отстроить Сион. И он приводит фразу с книги «Ваикра», где сказано: «И сделаю города ваши пустынью, и опустошу святилища ваши, и обонять не стану благоухания жертв ваших». Он интерпретирует эту фразу из книги «Ваикра» в том смысле, что в изгнании, в котором мы находимся, у нас работает это проклятие из книги «Ваикра». Всевышний сказал, что он не хочет, в принципе, наших жертв, поэтому мы не можем, даже если есть решение галахических проблем, мы не можем приносить на этом месте, значит, никаких жертвоприношений. Всевышний специально сделал, чтобы все было опустошено. А как мы поймем, что можно? О, тут нам нужен пророк. В принципе, перекликается с тем, что пишет Рав Кук, что все, что касается храма, мы не можем сами принимать какие-то решения, используя галахические параметры. Тут совершенно особая ситуация, нам нужен пророк. И Рав Этлингер пишет о чем-то на это очень похожем. И мы, кстати, видим, что мы в молитве Амида, которую мы читаем каждый день, мы молимся отдельно о восстановлении Иерусалима, и мы молимся о том, чтобы Всевышний вернул нам жертвоприношения, чтобы мы могли их приносить. Возможно, здесь есть какой-то на это намек, мне сложно сказать. Немножечко продвинемся в этом вопросе дальше. Есть современные раввины, которые тоже, был такой очень известный Рав Вальденберг, Рав Элезер Вальденберг, который написал книгу «Циц Элезер». «Циц» — это как раз вот то, что должно быть с первого священника, где он тоже говорит, что есть достаточно много серьезных проблем, и все-таки большинство выдающихся раввинов, они считают, что нельзя разрешить в наше время принесение жертвоприношений. Если нельзя разрешить в наше время принесение жертвоприношений, он задает совсем резонный вопрос. Причем он пишет очень жестко. И в Шарле Акив Карбанот Базманазе Бешум Офен Шубалам. Никаким образом, значит, невозможно это делать. И дальше он пишет достаточно жестко, что тот, кто пытается это сделать, он подталкивает евреев совершить грех, макшилит Исраэль, дословно делает так, чтобы евреи спотыкались. Вопрос, какой смысл в интенсивном изучении всех этих вопросов? И он говорит: поэтому мне кажется, что цель многочисленных галахических обсуждений подобного рода подготовит нас духовно и практически навстречу тому желанному дню, когда мы сможем снова вернуться к служению жертвоприношений. Однако впереди еще длинная дорога, и нельзя, он привозит по сути истории, из которых мы учим, что когда евреи выходили из Египта, мы знаем, что колено Ефраима, по-моему, часть колена Ефраима, которые пытались выйти раньше времени, по-моему, за 30 лет до того, как они все погибли. Тот, кто пытается что-то такое совершить раньше, чем есть на это желание Творца, он, к сожалению, погибает. Поэтому давайте мы не будем стремиться разрешить приношение жертвоприношений, чтобы с нами тоже, чтобы с нами тоже это не произошло. И Рав Вайнберг тоже пишет, что вполне возможно, нам здесь необходим пророк для того, чтобы решить многочисленные аллахические проблемы, которые встают перед нами, с разрешением этого вопроса. Поэтому я надеюсь, что с Божьей помощью то, что мы сегодня с вами обсудили эту тему, это действительно в каком-то плане подготовит нас духовно к этому вопросу. Мы будем с вами понимать, что это вещь реальная, которую можно сделать, и будем ждать того момента, когда Всевышний нам даст такую возможность. Потому что, к сожалению, я сегодня слышу от некоторых людей, которые говорят, как же так, как мы можем приносить жертвоприношения, сегодня мир современный, он изменился, это негуманно и так далее. Дело в том, что Творец нам дал определенные законы, законы эти действуют во все времена, мир меняется, а законы, которые нам дал Творец, они остаются неизменными. Поэтому дай Бог, чтобы приняты наши молитвы, и мы в ближайшие праздники уже праздновали в Иерусалиме, в отстроенном храме, вместе с принесением жертвоприношений. Возможно, даже праздник Шмини Ацерет, который у нас вот-вот должен наступить. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, я с удовольствием отвечу.
Большое-большое спасибо. Если у кого-то возник вопрос, можно написать нам в чат или поднять руку, мы включим вам микрофон.
Я пока вижу тут один вопрос, который задан в чате, что правильнее, Котель или Плача? Интересно, что евреи никогда не называли стену Плача, она так называется на всех других языках, там, на английском, на русском, поэтому я использую эту терминологию. Евреи называли это место Западная стена, Котель Марави, всегда во всех наших источниках. Но народы мира почему-то считали, что это место, куда евреи приходят, чтобы плакать по разрушенному храму, поэтому, так сказать, во всех языках, да, вот этот термин, к сожалению, он почему-то прижился. О, спрашивали, насколько есть единство среди еврейских мудрецов по вопросам, как проводить жертвы, смогут ли договориться. Ну, вы понимаете, что сегодня, понятно, единства нет, и никто не сможет. Большинство мудрецов выступает против жертвоприношений в наше время. Мы видим, что поэтому большинство соблюдающих евреев, причем подавляющее большинство, и не пытается ничего делать в этом направлении.
Я вижу, вопросов у нас больше нет. Может быть, вы можете еще что-нибудь добавить на эту интересную тему?
Вот тут еще какой-то вопрос, написали на иврите. Есть проблема, на деле, что Миштера не разрешает, полиция не разрешит нам приносить жертвоприношения, и каждый год за это задерживают каких-то людей. Я вам скажу прямо, это тоже серьезная проблема. И мудрецы, которые обсуждали и в 19 веке проблему возобновления жертвоприношения, они говорят, что, господа, подождите, нам пока турецкое правительство не разрешит тут никаких жертвоприношений приносить, поэтому этот вопрос мы можем с вами обсуждать только теоретически, из того, как они это обсуждают, видимо, что они считали, что идти с полицией, за это ругаться, там, рисковать жизнью или рисковать, что тебя куда-то посадят там, и так далее, это не стоит делать. Вот тут я сейчас смотрю, что в чате один вопрос, я его только не очень понял. Пишут, это же касается и отстраивания храма, что это? Я не очень понял вопрос. А, отсутствие единства. То есть вы хотите меня спросить, почему мы сегодня все вместе не идем строить храм? Примерно этот же вопрос. Тот же самый вопрос, который и почему мы сегодня не приносим жертвоприношения, потому что по целому ряду причин большинство мудрецов считает, что это сегодня, опять же, в силу ряда факторов нереально. Один фактор – это, да, действительно, полиция, несмотря на то, что Израиль – это вроде бы, да, еврейское государство, но, тем не менее, к сожалению, полиция в Израиле и все властные структуры ведут себя точно так же, как вела бы там турецкая полиция или полиция времен английского мандата и так далее. То есть, понятно, они не хотят, чтобы все, что происходит, оно происходило с точки зрения еврейского закона, поэтому ничего там делать, понятно, что не дадут. Такая ситуация. Поэтому... Вот, и я еще очень кратко, может быть, коснусь вопроса, он примыкает к этому вопросу, касающийся поднятия на храмовую гору. Есть сегодня те, которые призывают подниматься на храмовую гору, говорят, что они не заходят в те места, где был, куда нельзя заходить евреям, где осталась святость храма, а заходят только в те места, которые точно можно заходить. Я скажу, с этим та же самая, к сожалению, проблема, которая и с тем, как определить место жертвенника. То есть, теоретически, с помощью трактата Медот мы можем определить, зная размеры, которые были у второго храма. Вопрос, насколько мы можем полагаться, что мы правильно привязываем эти размеры к местности, которая у нас сегодня есть. Тот же самый вопрос касается восхождения и на храмовую гору. Такая как бы ситуация на сегодня. Будем надеемся, что с Божьей помощью мы в скором времени сможем стать свидетелями и жертвоприношений, и всего остального, и службы в храме. Дай Бог. Есть еще, кстати, целый ряд проблем, есть немножко времени, которые я не затронул. Например, коэны, которые приносят жертвоприношения, у них должны быть определенные одежды. В этих одеждах должен быть, например, голубой цвет тхелет. Сегодня мы знаем, что мы читаем молитву Шма, где сказано «повяжи», значит, «повяжи голубую». Ну, вопрос, тхелет это голубая или нет, я еще не хочу в эту терминологию сюда тоже входить. Возможно, это не совсем голубая. Сегодня есть Рав Элияу Тавгер, которого я очень уважаю, и у которого есть свой подход к определению тхелета, и многие, достаточно много носят тхелет, по его мнению, еще больше людей тхелет не носят. Опять же, это тот цвет, который должен быть в одежде куаним, который приносит жертвоприношение. Вопрос, можно ли без этой одежды, нельзя. То есть, видите, очень-очень много вопросов, на которые мы не можем ответить однозначно, а вопросы очень тонкие. То, что неправильно что-то сделано, там, отсечение души или еще что-то такое, да, то есть вместо заповеди человек может навлечь на себя нечто иное. Коровы кто-то написал, я не понял, при чем коровы. Окей, хорошо. Ну, если вопросов нет, то тогда это самое. Мы будем отключаться, наверное. А нет, корова для приношения красная – это другое. Это как раз вопрос решаемый. Красная корова нужна для того, чтобы избавиться от нечистоты мертвого тела. Вот для этого нужна красная корова. Опять это красная или это рыжая. Но это как раз самая легкая проблема. Если большинство людей в состоянии ритуальной нечистоты, можно приносить в таком состоянии жертву. В этом, с этим никто не спорит, с этим как раз все согласны. Это намного проще, чем определение места жертвенника, там, коэн, который сродословный или безродословный. Это вопрос, который вне спора, с этим как бы никто не спорит. Поэтому и нет красной коровы, все состояния ритуальной нечистоты приносим жертву как есть. Состояние ритуальной нечистоты.